«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И часто мы в моей программе с психологами ищем правильные слова для сложных разговоров, учимся воспринимать себя адекватно, формулировать свою позицию, четко ее доносить до окружающих. И сегодня, как мне кажется, у нас будет с большой буквы мастер-класс по коммуникациям, даже такой маэстро-класс, высший пилотаж коммуникации. Мы будем вдохновляться примерами тех, кто руководит коллективами в сотни человек без единого звука. Тех, чье имя знают миллионы, кто получает мировую славу, их имена написаны на афишах, причем эти люди всегда стоят спиной к публике. Но и музыканты, и зрители, словно зачарованные, ловят каждое движение пальцев этих людей. Я думаю, вы уже догадались, мы поговорим сегодня о лидерстве и о командной работе на примере великих дирижеров. И, я думаю, вспомним легендарный фильм Федерико Феллини об оркестре, который решил устроить бунт против дирижера. Возможно ли коллективу, особенно творческому, управлять самостоятельно. Эфир будет интересен даже тем, у кого нет музыкального образования. Я думаю, мы экспресс его получим. Пишите, кто из дирижеров вдохновляет вас и восхищает, и чем именно вы восхищаетесь, мы разберем. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте. Там тоже удобно писать комментарии. И еще можно на нас посмотреть и послушать. Сегодня у нас в гостях альтист, популяризатор классической музыки, солист ведущих оркестров России под управлением Владимира Спивакова, Юрия Симонова, также играл под управлением Марка Гринштейна и выступал на главных концертных площадках мира, Сергей Бурлак. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, Вероника.
Сергей, ну вот в самом начале мы начнем так неожиданно с конца концерта. То есть хороший дирижер. Да, для тех, кто оставался до конца концерта, тот знает, что хороший дирижер всегда свой успех и вообще успех концерта, ну, в общем, отмечает и всегда благодарит своих музыкантов. Это просто традиция?
Нет, я думаю, что это всегда какое-то искреннее желание показать на тех, благодаря кому состоялся этот прекрасный пир. Это музыканты, и часто дирижер подчеркивает роль не только солиста, пианиста, скрипача, который солировал, но очень я люблю этот момент и как оркестрант, и как зритель, когда дирижер пальчиком указывает на солистов группы из флейты, тромбонов, он иногда всю группу поднимает и говорит: «Вам сейчас честь, вам сейчас аплодисменты», а потом поднимает весь оркестр. Дирижер, я думаю, как никто другой, ценит работу команды и понимает, что без команды он ничего бы просто не сделал.
Да, вот как раз что делает дирижер, очень многим кажется, что его фигура вообще переоценена, потому что все делает оркестр, а дирижер даже вот ни звука не издает, ни на одном музыкальном инструменте за весь концерт не поиграл. Вот какие задачи у дирижера? Давайте разберем.
Да, ну, во-первых, как это ни странно, но дирижер основную часть своего времени, усилия, оперативки, он тратит на то, чтобы слушать. Слушать, кстати, это один из девизов радио.
Да, слушать, думать, знать.
Да, вот он как раз исполняет это, он слушает, 98% времени он слушает то, что делают музыканты. И у него должен быть потрясающий слух. Мы немножко так подоиздевались в студенческие времена, когда к нам приходил дирижер новый, и надо было его проверить. А оркестр — это не такая вот рафинированная публика. Это люди... Сейчас я кого-то, может быть, из наших слушателей, зрителей разочарую, но это часто циничные люди. То есть это вообще культурные, интеллигентные, прекрасные, добрые, эмпатичные люди, пока не сели в оркестр. В оркестре они превращаются немножко такую в команду пираний.
Да вы что?
Да, это так.
А как же музыка гармонизирует?
Вот она вот гармонизирует.
Это как в театре, да, где очень много интриг, где
конечно,
все играют произведения о том, что добро должно побеждать, да, о том, что вот это вот человеческое достоинство, да, в нас, оно у всех должны мы про него вспомнить. А на самом деле одни сплошные интриги, да?
И... Не сплошные интриги. Там, конечно, есть место искусства, но там ничто человеческое не чуждо музыкантам. Не надо их идеализировать тоже. Поэтому, когда приходит новый дирижер, мы такие, так, договариваемся, один из 100 музыкантов, ну, просто в одном месте играет не ту ноту.
Чуть-чуть подфальшивил.
Подфальшивил. И мы смотрим на реакцию дирижера. Если дирижер говорит, так, стоп, кто это сделал? Третий ряд, вторые скрипки, кто это сделал? А ну-ка по одному играй. Вау.
Действительно
слышит.
Дирижер, да?
Слухач, коллеги, работаем, серьезно, он слышит. А если он пропускал мимо ушей, то, конечно, мы не спускали этого. И наоборот, сами играли спустя рукава. Поэтому первое, это потрясающий слух, это внимательное вслушивание то, что происходит в эфире, да. Второе, это, конечно, ну, такие простые операционные вещи, нужно начать вместе.
Угу.
Нужно закончить вместе. Нужно в сложных местах пройти эти сложные места вместе. Вообще дирижер дает возможность, вот я так формулирую его миссию. Дирижер, как и настоящий руководитель, лидер команды, компании, это человек, который дает всем в оркестре рассказать одну историю и сделать это вместе.
Очень красиво. Ну, вы выступаете перед разными руководителями, перед разными коллективами, опять же, это и те, кто занимаются высокими технологиями, те, кто работает в госкомпаниях, то есть им всем пригождается вот то, о чем мы сейчас
безусловно,
будем говорить.
Потому
да?
что это потрясающая метафора, которая очень здорово ложится на операционные задачи.
Ну, несколько сотен человек же, да, скажем так, под палочкой дирижера.
Под палочкой дирижера, ну, от 106 человек, такой стандартный симфонический оркестр, до, чтобы исполнить 8-ю симфонию Малера, нужно 900 человек. А у нас в России ставили рекорд 18 тысяч. Ну, это, правда, просто ради рекорда, но тема не менее.
Всех надо держать.
Всех
и
надо
вот всем
держать.
Надо вместе вступить. А да. Это что? Это очень сложно, да?
Это очень сложно. Я, знаете, вот выступая для топ-менеджмента разных компаний, в том числе ГОС и не только, я даю простое задание. Я прошу, там, ну, вот сидит 100 человек, я говорю, пожалуйста, сделайте простую вещь. Хлопните одну ноту из 5-й симфонии Бетховена, та-да-да-дам, там, вместе. И я прошу это сделать. Они, конечно же, ну, находят какой-то способ коммуникации, такие, коллеги, обычно руководитель встает такой, коллеги, не подведите меня. Раз, два, три. Хлоп. И, естественно, он не вместе. Кто-то чуть-чуть раньше, кто-то чуть-чуть позже. Я говорю, а представляете, дирижеру нужно сделать так, чтобы как один. Я показываю, что такое ауфтакт. Это такой жест дирижера, который предвосхищает то, что должно сейчас прозвучать. И он в этом жесте дает очень много информации. Кто вот нас сейчас не слушает, а смотрит, я сейчас сделаю очень выразительное лицо, в котором дирижер говорит и как, и с какой атакой, и в каком характере, и что тебе будет, если ты вместе не хлопнешь. Вот. Все это дирижер делает в этом ауфтакте. И потом я в этой же команде говорю, я вам сейчас покажу ауфтакт. Показываю. И, о чудо, они все хлопают вместе. Я даже зову главного руководителя компании, говорю, вот на сцену, пожалуйста, вам палочка. Он взмахивает, и тоже получается. Магия.
Да, и чувствует себя настоящим. В этот момент чувствует себя настоящим руководителем.
Да.
Мне кажется, каждому стоит попробовать. Хотя бы в своей семье, вот чтобы дети тебя послушали.
Конечно, утром просыпаешься, взмахнул палочкой, все уже сидят, завтракают, все готово.
Да, все зубы почистили, все уроки сделаны. Ну вот, а если мы говорим про темп, да, то есть, ну, дирижер руководит темпом, он следит за этим темпом. А это что, сложно? Ну вот... Вот темп. Тут-то что не так?
Конечно.
Ладно, хорошо, вместе начали. Это можно сделать по какому-нибудь там цифровому сигналу. Или там загорелась лампочка, поехали.
Да.
Вот как на телевидении или на радио.
Да.
А что дальше? Вот темп.
Ну, темп — это ведь тоже очень сложная штука. Тем более, что музыкальное произведение, любое музыкальное произведение, оно не играется в одном темпе. Даже там, где есть ударник, который отбивает этот темп в рок-музыке или в поп-музыке, в джаз, тем более в джазе, темп изменяется. Каждый раз какие-то микроизменения происходят, и дирижер, конечно, помогает. Ну вот первая симфония Чайковского, и пусть слушатели наши вспомнят первую симфонию Чайковского или послушают ее после эфира. Написана первая часть в темпе Allegro Tranquillo. Allegro Tranquillo. То есть быстро.
Да, что может быть проще?
Быстро, но спокойно. Allegro Tranquillo. Играем, коллеги, 106 человек. Сейчас играем быстро, но спокойно.
Все понятно, да.
Все прекрасно, кроме одного.
Я бы у такого руководителя спросила, у вас справка есть из психоневрологического диспансера?
Вот просить, именно.
Что вы действительно, ну, как бы тут вот сейчас понимаете, что говорите.
И ладно, иногда указан даже темп 128 ударов в минуту. В принципе, тоже достаточно точно. Но дело в том, что никто в оркестре не сидит, не считает с метрономом. А во-вторых, Allegro Tranquillo у всех свое. Вот если мы возьмем какую-то многофункциональную компанию, где у HR Allegro Tranquillo это за 30 минуточек быстро сделать презентацию, отослать ее, все, Allegro Tranquillo. А вот в каком-нибудь сталелитейном цеху или на атомном реакторе, вот я выступал перед руководителями, и у них, я говорю, вот Allegro Tranquillo, вот у вас за сколько этого вот Allegro Tranquillo? Вот если быстро, но спокойно. Говорит, ну вот мы поменяли одну деталь в реакторе, а ну, 3,5 года. И вот это Allegro Tranquillo и там, и там. И вот руководителю, дирижеру нужно синхронизировать это Allegro Tranquillo, чтобы у всех 106 человек сердце билось в одном темпе. Чуть-чуть замедлить, а потом ускорить. Вообще темп – это колоссальная вещь. Но есть еще одна, более важная. Дирижер видит образ произведения. Он видит, как его нужно прочитать.
Вот прежде чем мы к этому перейдем, там еще громкость же есть.
Громкость – это тоже
колоссально. А это правда, что это разными руками, что громкость – это отдельная рука?
Ну да, иногда дирижер использует технику с помощью одной руки. Он показывает вот эту дирижерскую сетку, раз, два, или раз, два, три.
Так,
ну, такой треугольник
вертикаль,
я
да.
вам рисую, радиослушатели дорогие. Раз, два, три. И 97% времени эфира он показывает эту дирижерскую сетку, все. А вот второй рукой он может приподнять руку, это значит погромче, опустить руку потише. Если он делает там горизонтальный, вертикальный, музыканты это так или иначе понимают, что надо куда-то... Он может ускорить.
Они же не слышат иногда друг друга, да? То есть...
И в этом заключается основная сложность игры в оркестре. Человек, который сидит на роли бас-тромбона, он слышит только себя... И потому максимум что... того, кто дует ему в ухо. И акустика зала, мало того, она же имеет свою динамику. И то, что он слышит как общую игру, к нему приходит иногда с опозданием. И только дирижер – это человек, который слышит это в реальном времени. Он может дать сигнал, коллеги, вступайте вот сейчас. А коллеги сидят, и у них ощущение, что, ну, вообще-то рановато. Василий Петрович, рановато вы показываете. А он говорит, доверяйте мне, потому что я слышу все целиком, а вы слышите только фрагмент. Дирижер, вот можно такой тезис предложить, это тот, кто из лоскутков создает единое целое.
И это единое целое надо еще объяснить. Вот.
Конечно.
Вот вы уже начали как раз говорить про общую концепцию, общее видение произведения, но обычно это про поговорить. Музыка, конечно, потрясающий универсальный язык,
да.
Но, мне кажется, надо словами.
Надо словами. Дирижер очень много оперативной своей памяти тратит на то, чтобы рассказать. Или напомнить, если это опытный музыкант. Если молодые, надо сесть и рассказать. Вот прежде чем мы первый раз сыграли пятую симфонию Бетховена, которую я вот люблю рассказывать, что в поисковике любом ищется словами «та-да-да-дам». Можете прям набрать эти буквы «та-да-да-дам», и вам поисковик выдаст пятую симфонию Бетховена. «Та-да-да-дам», «та-да-да-дам». Вот. Мы так хотели уже скорее сыграть вот это вот, пожалуйста, маэстро, давайте начнем. А он говорит, подождите, опустите инструменты. И он нам рассказывает историю про Бетховена, который теряет слух, который мучительно переживает физическую боль, стыд, невозможность исполнить свое призвание. Судьба стучится к нему в дверь, смерть стучится к нему в дверь. Это страшный стук. И вот это все он рассказывает. И, конечно, когда мы поднимаем инструменты, мы это «та-да-да-дам» исполняем. А он же может по-разному это «та-да-да». Я могу исполнить сейчас, конечно. Конечно, будет странно, но можно исполнить так. Та-да-да-дом, та-да-да-дом. А можно быстрее, шустрее. И от этого не менее страшно, потому что судьба стоит у твоей двери и стучит и говорит: у меня еще 10 человек таких, как ты, скорее открывай. Поэтому...
И ведь здесь же мы, что называется, вот как в режиссуре, да, здесь главное не переврать автора.
Конечно.
То есть, по сути, все по нотам.
Да.
Все по
я нотам. Очень люблю пример, его часто привожу на своих мастер-классах. Для любителей поэзии. Вот, Вероник, вы из Петербурга, вы точно слышали Иосифа Бродского в исполнении самого Бродского?
Конечно.
Слышали?
Вот
я надеюсь, что нас не слушает актер Сергей Безруков, но представьте, что в его исполнении эти же стихи прозвучат. Они прозвучат по-другому, не плохо, не хорошо, по-другому. Покойный Валентин Гафт говорил: не так страшно умереть, но страшно, что после смерти...
Кто-нибудь сыграет, не талантливый актер.
Да.
Да, здесь это действительно важно. И вот с музыкой, то есть получается, вот фигура дирижера – это такой, конечно, мощнейший эмоциональный опыт, жизненный опыт, да, интеллектуальный такой вот бэкграунд.
Да.
То есть чтобы такое количество людей... тоже, ну, нужно сказать, образованных, потративших всю свою жизнь на то, чтобы заниматься классической музыкой. Это определенное нравственное усилие, да, вот сидеть, заниматься, значит, там, скрипочкой, там, начиная с детства, да, и продолжить свой путь. И чтобы эти люди тебя уважали, ну, то есть, чтобы они тебя действительно слушали, и чтобы то, что ты объясняешь, ну, вот насколько я понимаю, да, вот из того, что ты расскажешь, то, что ты объясняешь, и то, как ты объясняешь, там, Моцарта, Баха, Бетховена, чтобы это звучало... ну, по сути, так, по величине сопоставимо с самим мастером, которого ты будешь играть.
Конечно. Для многих дирижеров, например, Евгений Александрович Мравинский, выдающийся дирижер 20 века, русский человек, он говорил, что партитура, которую написал композитор, это важнейший человеческий документ, и к нему нужно обращаться максимально уважительно. То есть автор записал ноты, в этих нотах он передал чувства, эмоции. И надо... аккуратно произнести ноты, но еще и иметь в виду, а какие чувства он переживал. Поэтому...
и себя туда привнести, свое отношение какое-то, да, то есть свое видение.
Это вот зависит от дирижеров. Кто-то вносит свое видение, и этим, конечно, может обогатить произведение. Кто-то, наоборот, говорит: я невидимка, я прозрачный, я хочу, чтобы максимально здесь прозвучал Шостакович, Бетховен, Чайковский, Рахманинов. Но так не получается. Иногда мы слышим Спивакова вместе с Чайковским, как соавтора. Мы часто слышим Гергиева, или Тимирканова, или Курентиса, или других великих, прекрасных наших дирижеров. Они входят в соавторство. Плохо это или хорошо, можно судить по итогу. Вот получилось, мы услышали произведение. И тут, конечно, может наступить спор вкусовщины, потому что вот это мне нравится, а вот это не нравится.
Наверное, как с любым искусством, время.
Время покажет. И многие записи до нас доходят, того же Евгения Александровича Мравинского или Герберта фон Караяна. Мы слышим эти записи, и мы понимаем, что время проходит, а вот это звучание Бетховена, оно остается суперактуальным.
Да, ценность растет.
Да.
Ну вот мы сегодня коснемся конкретных примеров,
да.
Но вот бывает такое, что смотришь, например, какой-то концерт, а дирижер как будто бы, вот он как будто бы сам опаздывает за своим оркестром, как будто вот они уже начали играть, и он только после этого к ним повернулся, и как будто бы он их догоняет, и вообще непонятно, вот у него грудь, например, там к скрипкам обращена, там голова в сторону солирующей трубы, а указательный палец, там, допустим, литавра. Вот он ей что-то показывает. Вот что, это важно?
Конечно. Вообще взгляд очень важен. Некоторые дирижеры прям себе давали задание никогда не смотреть на определенную группу музыкантов, потому что это их может слишком вдохновить, и они все испортят. Взгляд — это очень важный инструмент дирижера. Вот некоторые дирижеры, там, Леонард Бернстайн, они так смотрели на музыкантов, это был, ну, почти интимный взгляд, когда ты и этот человек понимаешь, что сейчас нужно сделать. Вот это потрясающее искусство взгляда, но и искусство жеста. Можно так махнуть рукой, что это разрушит все. У нас была такая присказка: хороший дирижер — это тот, который нам не мешает играть. Но гениальный дирижер – это тот, кто усиливает нашу игру, усиливает нашу команду, не становится стеклянным таким потолком.
Однажды, как и в любом коллективе.
Как и в любом коллективе. Руководитель может ограничивать. И, конечно, хороший руководитель, когда он видит эти ограничения, он либо что-то с собой делает, либо как-то вот меняет ситуацию. Однажды музыканты после концерта, по-моему, это было с Рикардо Мути, вышли, их журналисты спросили: «Скажите, пожалуйста, как вы сегодня сыграли?» Он говорит: «Мы сыграли хорошо. Мы могли сыграть лучше, но он нам не позволил».
Ну, это как, наверное, в кино, да, когда фильм провалился, виноват режиссер, да, то есть не с актерами что-то не так, а, наверное, режиссер. А если фильм гениальный, ой, актеры такие прекрасные. Наверное, то же самое, да, что вся слава достается в итоге, скажем так, оркестру и автору произведения, а если что-то не то пошло, то, конечно, виноват дирижер.
Но здесь даже и это тоже, но и то, что дирижер может как усилить команду, и сделать нечто большее, чем 106 музыкантов, сумма этих музыкантов. Но он может и ограничить, сказать: вас 106, играйте как 106. Они могли бы лучше, но он не дает.
Умножил все на ноль. Да. Или наоборот, мультиплицировал. Но было же такое, когда, например, вот если не дирижер, то функция передается, да, там первой скрипки. То есть кто-то все равно появляется лидер.
Конечно, мало того, весь оркестр состоит не просто из толпы, из массы. Когда дирижер обращается к оркестру, он обращается к лидерам. В каждой группе есть концертмейстер. Это официально признанный лидер команды. И этот лидер слышит, он сидит часто спиной к своей команде, но у него на макушке глаза, он видит всех и слышит всех. Я когда однажды начинающим был альтистом, сел только в оркестр Эдуарда Грача в Москве, вот, и отвлекся на симпатичную девушку, вот, во время игры. И, конечно, не туда, дал петуха. Вот, и концертмейстер группы, которая сидела ко мне спиной, она развернулась, направила на меня указательный средний палец в виде дула пистолета, и вот так вот в воздухе выстрелила в меня. Это было предупреждение. Я тебя слышу. И когда дирижер дает какое-то указание оркестру, он дает его в первую очередь своим партнерам, тем, с кем он создал тандемы в этом оркестре. Дирижер не может не опираться на это лидерство такое местное.
Угу. В этом сила. Как главы отделов,
главы,
да?
Отделов,
руководители,
да,
департамента.
Это SEO, минус один, минус два. Вообще супер иерархическая структура в оркестре.
Да, да. Но было же в истории как раз отсутствие дирижера. Вот в 22-м году в Москве Персимфанс появился, его там даже в 2009-м, вроде, если не ошибаюсь, пытались как раз возобновить. Что там отличало?
Это удивительный феномен. Я всегда, когда рассказываю об этом, я горжусь, потому что это в нашей стране родилось. Да, в таких не очень простых обстоятельствах, переворотах.
Назовем так, бирюзовая компания практически.
Это,
да,
фактически такой? Бирюза, это холократический принцип управления, когда... А можете без дирижера? Да, можем. И музыканты расселись, у них рассадка немножко другая, они садятся лицом друг к другу, и... власть дирижера делегирована вот этим концертмейстером группы, но это требует такого мастерства и такой колоссального умения понимать других, когда ты можешь, вот альтистка может передать первому кларнетисту пальму первенства, а первый кларнетист передает пальму первенства другого. Персимфанс — это прекрасно.
Но очень много нужно, во-первых, очень высокие требования к самой команде.
Да.
То есть нельзя хаотично взять, заменить, скажем, там, одного альтиста на другого, да, если вдруг он, у него там свадьба и медовый месяц.
Невозможно, конечно. Или можно, но на это нужно очень много сил и времени. На репетиции Персимфанс тратил очень много времени.
А мы все-таки говорим о том, что музыка сегодня, даже такой высокий жанр, да, это все-таки индустрия, это коммерческая составляющая, это требования к тем же самым репетициям, к аренде пространства, особенно если это гастрольная история.
Да, но прежде чем, я так чувствую, что у нас намечается перерывчик, но я напоследок скажу перед перерывом грустная весть, что все концерты классической музыки убыточны у нас в стране. Они существуют либо за счет господдержки, это хорошо и здорово, что государство поддерживает, либо за счет меценатов. Это не самая выгодная сфера, куда стоит работать, идти. Вот. То есть там люди работают не ради денег, а ради искусства, и это очень ценно.
И там особенно ценна как раз фигура лидера. Мы сегодня говорим, конечно, о лидерах и о работе с командой на примере великих дирижеров. Вернемся сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем лидерство и работу с командой на примере великих дирижеров. Пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-48-948 наш смс-портал. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что ваши комментарии можно писать к нашей видеотрансляции в Ютьюбе или ВКонтакте. И сегодня особенно приятно на нас посмотреть, потому что мы говорим о музыке и очень много показываем. У нас в гостях альтист, популяризатор классической музыки, солист ведущих оркестров России, человек, который выступал на главных концертных площадках мира, Сергей Бурлак. Сергей, еще раз приветствую. И вот до того, как мы ушли с вами на перерыв, вы прям ровно вот по времени сказали, кажется, нам пора прерваться на новости. То есть у вас такое встроенное чувство времени, чувство ритма. Причем вы спиной к часам сидели, я хочу заметить.
Это не только чувство времени, не столько. Музыканты очень чувствительны к собеседникам, к зрительному залу, к слушателям.
Я
считал вашу мимику, движение. Кстати, когда вот музыкант же не смотрит в зрительный зал, как и дирижеры. Но если человек с ноги на ногу пересел, стал смотреть в телефон, все, это значит потерял внимание. А значит, нужно его возвращать. А музыка не может терпеть то, что человек отвлекся, потому что ты такое важное рассказываешь. Искусство способно ответить на очень глубокие вопросы человека.
Да, кстати, вот на режиссуре я как-то училась на первом курсе. Мы были возмущены, конечно, студенты этим, что нельзя, значит, использовать музыку в своих курсовых работах, потому что если у тебя плохое видеопроизведение, а ты поставил хорошую музыку, то она сделает все. Ну, то есть она победит любой видеоряд и расскажет больше, чем ты туда вложил. И получается, что если руководитель, лидер обладает музыкальным образованием, то он более чувствительный, да, более эмпатичный.
Я делаю прям вопросы в разных компаниях, где выступаю, в бизнес-школе, где преподаю. Кто из руководителей здесь сидящих, я в основном работаю с топ-менеджментом, учился в музыкальной школе. И поднимают руки очень много людей, я заметил. Я думаю, что это какой-то тренд.
Или наоборот, это следствие как раз того, что человек более чувствителен и знает еще один дополнительный язык. Это же так развивает мозг.
Да.
Вполне возможно,
даже
это как
если
раз
человек год учился в музыке, для него мир, ну вот это для, как для человека, который различает цвета, да, для него мир цветной. Для человека, который учился музыке, хотя бы чуть-чуть, для него мир музыкальный. И когда это руководитель, и он научился вот этой эмпатии, а музыкант не может быть аутичным, не эмпатичным. Вот этот эмпатический интеллект – это навык, который очень здорово прокачивает музыка.
Ну, это софт-скиллы в любых хардах, да? Даже в любых, скажем так, хардовых отраслях, там, где одни высокие технологии. Все равно,
конечно,
так или иначе ты упираешься в человека, в его мотивацию и, там, или в нежелание, наоборот, работать и гореть этим проектом. Ну а что было, вот, если мы про ритм говорим, да, я вот вернусь к тому, как вы его чувствуете, что было вообще там в Древней Греции, например, ну не было же дирижеров. Там отстукивали ногой, да?
Были, и это и есть дирижеры, да, их назвали корифеи. Наверняка наши слушатели часто используют это слово для того, чтобы обозначить метра своего дела, такого аксакала. А вот знаете, корифеи – это дирижеры в Древней Греции, которые, да, дирижировали обувью, они отстукивали. Я вот сейчас не могу так отстучать, чтобы вы услышали, но я отстукиваю ногой темп для того, чтобы синхронизировать работу сложной команды. В Египте, в других, вот что до нас дошло про музыку, там всегда есть человек, который задает вот этот темпоритм.
Лидер.
Лидер, да. Но интересно, что этот лидер, ну, примерно до 12 века, как правило, всегда был внутри команды, он участвовал в процессах. И это очень интересная история, потому что мы сейчас руководителя представляем как рукой водитель, да, вот иногда шутят, рукой.
Ну, конкретно же дирижер.
Да, дирижер. Он ничего не делает, говорит, так, вы сюда пошли, а вы туда пошли. Так вот, руководители самых древних времен в оркестрах всегда были внутри команды, они были плоть от плоти команды, они играли на скрипке, клавесине или на другом инструменте, у них не было палочки, они могли махнуть смычком, могли махнуть нотами, свернутыми в трубочку, но они были внутри процессов. Я иногда тоже такое упражнение даю, вот посмотрите на картинку средневекового оркестра, там дирижер не стоит еще отдельно. Он встал отдельно там с века там 16-17, а повернулся спиной к публике в 19 веке только. И вот до этого времени он был внутри команды. Я говорю, найдите, пожалуйста, на этой картинке дирижера. Какой интересный у нас разговор начинается. Это вот первая скрипка. А почему? Я говорю, а вот на нее все смотрят. А вот, может быть, контрабасист. И я прямо узнаю в человеке, который про контрабас говорит, любителя джаза. Потому что в контрабасовой команде, в джазовом бенде ведущий контрабас. И вот такой супер ролевой моделью вот такого лидерства можно назвать Жана Батиста Люли как раз.
Это вот как раз человек, который вот в 16-м, да, или там в 15 веке там палочка поменялась, ей стали стучать о пол, и как раз Жан Батист Люли, если не ошибаюсь, знаменит именно тем, что он порезал себе ногу, да, этой палочкой.
Он не то что порезал. Эта палочка, она скорее напоминала бейсбольную биту, она называлась батута. Это здоровенная такая вот жезл, которым он отстукивал ритм. И он в порыве экстаза от музыки
горел, своим делом,
горел
жил, да.
своим делом и ударил себя со всей силы стальным набалдашником этой батуты. Раздробил ногу, кость ноги, абсцесс, гангрена, и ему предложили ампутировать ногу. Он отказался и странной формулировкой «как же я тогда буду танцевать?» и умер на рабочем месте. Не будем так же поступать.
В общем, да, пусть этот пример не будет заразительным во всех смыслах. Да, но вот качество, его лидерские качества. Чем?
Его лидерское качество было в том, что в нем соединялись все силовые линии. Он был и скрипачом, и дирижером, и танцмейстером, и танцором, и чиновником, фактически министром культуры при Людовике XIV. И в нем это все как-то удивительно сочеталось. Он мог управлять командой, когда был, он был внутри команды и участвовал во всех процессах. Я знаю много компаний сегодня в России, которые придерживаются этого принципа. Топ-менеджмент должен регулярно вести команду в бой собственноручно. Он не должен отсиживаться в офисе где-то, в головном.
Есть действительно даже в больших СМИ есть примеры, когда руководитель, глава компании, сидит в общем open space, и все видят, что 23 часа 59 минут он еще на работе. Это не значит, что это хороший пример, потому что переработки и выгорание, регулярно про это говорим в нашей программе, ни к чему хорошему не приводят. Конечно. Но, тем не менее, видно, что если все работают сверхурочно, то, по крайней мере, это и руководителя тоже касается. То есть он не где-то там на диване дома и так далее.
Да, и не только интенсивность видна, но он разбирается в том, о чем он говорит команде. Вот один из таких хард-скиллов дирижера, я вот разговаривал с одним дирижером, выпускником дирижерского факультета Московской консерватории, он сказал, что мы при выпуске и умеем играть на 5 инструментах. На струнном, на ударном, на духовом, потому что ты, когда даешь обратную связь, обратная связь для руководителя, это очень важно, грамотно дать обратную связь. Как ты объяснишь там, скрипачу, что вот этот пассаж нужно вот, или смычком нужно атаку другую дать? Скрипач говорит, ну вот я не понимаю. И он берет скрипку и показывает.
И прям ставит пальцы и показывает.
И показывает, и играет у него, получается. Может быть, он не первый скрипач, этот дирижер. Но он знает, как это делается. И его обратная связь является очень точной, очень грамотной. А не так, как руководитель придет и скажет, все переделать.
А что переделать?
Все не так. А что не так?
Ну да, чтобы было понятно, то есть конкретное ТЗ. Правда, не всегда в творческих профессиях. Сейчас мы доберемся, я знаю, да. что у вас есть этот пример. Но вот как раз профессия дирижера оформилась-то только в 19 веке, да, вот именно такой, какой мы ее знаем. Да. Произошло это в связи с тем, что, в общем, стали очень сложные произведения, очень большие оркестры, и действительно там, ну, нужен руководитель.
Да.
Мне очень понравилось. Рукой водитель. Ну, то есть, а одна и та же команда с разными дирижерами, она же действительно звучит по-разному. Можно ли взять дирижера, поменять, и, скажем так, поменяться оркестрами? Вот там Лондонский симфонический оркестр и там Берлинская опера. Вот взяли всех, махнули местами.
Так регулярно происходит. Дирижеры гастролируют из оркестра в оркестр, приезжают и играют с новым оркестром. Иногда у них нет много времени для репетиции. Они не репетируют ауфтакт, они не репетируют такие простейшие вещи, которые предполагается, что команда должна чувствовать просто кожей. И эта команда должна быть супер крутой и супер сильной, чтобы, придя новый руководитель со своим стилем, успеть подстроиться под этот стиль, словить главный смысл, и чтобы произошел вот этот контакт. Это очень сложно. Сливаются оркестры иногда. Молодое поколение с такими аксакалами. И вот научить этих людей вместе работать, это тоже задача дирижера.
А есть ли дирижеры, которые ассоциируются непосредственно со своими оркестрами?
Да, конечно.
Говорят ли это о том, что вот они просто с другими не могут? Вот с этими могут, а с этими не могут.
Ну, это значит просто, что они пуцоли съели вместе. Многие дирижеры являются основными руководителями в своих оркестрах. Но изредка они ездят. Берлинская филармония ассоциируется у меня лично с Гербертом фон Караяном.
О, потрясающе! Я знаю, что это один из любимых, в общем, ваших примеров. Вот расскажите о нем, потому что это же человек, который водил самолеты. Даже в 75 лет решил научиться водить вертолет. И, в принципе, это один из немногих дирижеров, у которого было такое состояние. В общем, они все не бедные люди, известные дирижеры, но тем не менее.
Да, он фактически пересобрал профессию дирижера из вот такого человека, который занимается процессами, операционкой, там, такой творческая личность, он превратил роль дирижера, но он стал секс-символом 20 века. Если посмотреть на фотографию Герберта фон Караяна, он впечатляет женскую часть аудитории. Это был человек, который обладал потрясающей харизмой. Его музыканты называли гуру. Представляете, руководитель, который входит в рабочее пространство, все говорят: гуру пришел, гуру, посмотри, гуру пришел.
Гуру пришел.
И вот когда он выходил, я тоже это на мастер-классах показываю, это прекрасный пример, видео, когда он выходит, он закрывает глаза, ну, это вот в последний период своей жизни особенно, он дирижировал закрытыми глазами, он вообще не смотрел на команду, потому что, во-первых, он слушал ее. И слушая, он сравнивал это с тем образом, который был у него внутри. И его руки просто обладали какой-то удивительной силой. Люди смотрели, и это была такая власть над людьми, такая вот духовная власть. Власть жестов, власть мимики. Очень страшно было не угодить, очень страшно было не угадать. Вот. И однажды я проводил для топ-менеджмента одной такой госкомпании, и один из лидеров, она ко мне подошла и сказала: «Сергей, я себя узнала». Я говорю: «Да, и кто же вы?» «Я Герберт фон Караян». Я говорю: «Да, а в чем это проявляется?» Он говорит: «Ну, я вот в команде выхожу, прикрываю глаза немножко, говорю: удивляйте меня!» В команде такие: «А что делать надо-то сейчас?» «Я сказала: удивляйте меня!» И они удивляют, говорят: «Сергей».
То есть вот эту вот творческую свободу, вот этот воздух он оставлял, да, по сути?
Он не оставлял воздух.
Не оставлял?
Наоборот, он не давал этого воздуха. Он говорил, что надо идти туда, ну, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. И это заставляло их угадывать, это развивало их интуицию. Uh-huh. Поэтому он создал суперкоманду. Uh-huh. И этим музыкантам в какой-то момент, я думаю, что даже не нужен был дирижер. Они могли, ориентируясь друг на друга, сыграть абсолютно вместе.
Ну вот есть книга, в которой про Герберта фон Караяна так интересно описано «Несведущий маэстро», кажется, в издательстве «Ман Иванов и Фербер».
Да,
и там есть эпизод, где, кажется, флейтист Лондонской филармонии, он, значит, подал какой-то жест, а тот просто прям так и спросил: «Простите, при всем уважении, не знаю, куда вступать. Что вы от меня хотите?» Ну, то есть вот как-то так.
И Герберт фон Караян ответил: «Вступайте тогда, когда уже не сможете не играть».
Да.
И это очень абстрактный ответ, но очень понятный в той стратегии, которую он строит. Он не дает четких временных инструкций, и это заставляет команду работать, ориентируясь друг на друга. И он благодаря этому создал суперкоманду.
Ну и плюс вот эта вот непонятная вот эта структура вот этого гения лидера, да, из которого состоит немножко страх, точнее не немножко, а очень немножко, Вот это дает определенный трепет, да, у команды.
Конечно, но для этого нужно быть очень харизматичным лидером. Нужно, чтобы
и
вот
этот, сильным бэкграундом.
Чтобы этот магнетизм просто притягивал всех в команде.
То есть это не для каждого стиля управления.
Конечно, конечно.
Он ведь, вот напомните такт, как там, сверху вниз, снизу вверх?
Ауфтакт?
Да.
Снизу, снизу вверх, да.
Вот он, а как-то, вот он как-то наоборот.
Он да, наоборот дирижировал, да. И это часто, ну, это к этому быстро музыканты привыкают. Скорее, у него вот эта дирижерская сетка была очень, ну, такая харизматичная. У маэстро Гергиева тоже она такая вот, он как бы...
Свою немножко изобрел.
По-своему, да. И это заставляет музыкантов не ждать этой четкой инструкции, а ориентироваться на эту интуицию. Интуиция вообще в музыке очень важна.
А у кого были четкие инструкции?
Ну, это, конечно, в моих историях, это, конечно, Рихард Штраус, который буквально посылал невидимый сигнал всем, кто работал в команде. Я ссылаюсь тут на спиральную динамику, на синий цвет, на вот это вот царство директив, царство правил и инструкций. Он говорил, что дирижер не должен потеть. И музыканты не должны потеть, они должны играть по инструкции.
Как-то там, ты не должен потеть, когда дирижишь, но публике должно быть тепло, да? У него были
вот,
там какие-то золотые, золотые правила.
Да, у него были золотые правила. И вот и одно из них, оно касается, кстати, это очень здорово рифмуется с опасными производствами, вот где сталь льют. Они говорят, это класс, вот нам так, вот
точно
мы таких дирижеров любим, вот это нам подходит. Нам не нужны бирюзы, говорят они, нам не нужно творчество. Мы хотим работать по инструкции в пищевой промышленности, в химической промышленности, где важны и опасно просто, если ты начнешь чего-то импровизировать.
Ну и опять же, есть просто такой склад личности, когда вот это принятие решений, повышенная тревожность, тревожность за то, что ты принял неправильное решение. Вот бывают люди, для которых просто принимать решение, это вот ну, не твое.
Да.
И проще, когда есть четкое ТЗ. Красненький направо, синенький налево, да. И я работаю в неком смысле как конвейер. Ушел домой, дверь закрыл и пошел делать уроки с детьми. То есть, ну, и это моя такая, скажем, форма компромисса с этой жизнью для того, чтобы свое психическое состояние.
Это очень удобно работать по инструкции. И это очень продуктивно, надо сказать, потому что когда, ну, представьте свою команду, всех сотрудников радио прекрасного, которые все делают четко по инструкции, ну, это же просто класс, никто не опаздывает, никто, все делают свои дела очень вовремя. Это здорово, но за синхронностью, за вот этой точностью часто уходят нюансы, тонкости. Иногда в нарушении ритма есть красота, в несовершенстве есть какое-то что-то прекрасное.
Ну, это, кстати, стандарты красоты, действительно. Вот то, о чем мы там регулярно, наверное, говорим, особенно обсуждая соцсети и вот это единство портрета, да, такого общепризнанного сейчас, какого-то стандарта красоты, действительно,
да,
индивидуальность
вот
теряется.
Где нарушается стандарт, появляется инновация. Такая желанная парадигма, качество. Я знаю тоже много компаний, которые сопротивляются инновациям. А вот инновация не может родиться, если у вас все регламентировано.
Все по ТЗ.
Нужно, вот здесь очень нужен воздух. И в этом воздухе музыканты такие смотрят, так, коллеги, у нас нет четкой директивы. Ну что, тогда давайте посмотрим, что у нас там на курсах нам, что, посмотрим в каком-нибудь ресурсе, какие-то новые методологии, и может родиться инновация.
Потрясающе, конечно. Но вот мы говорим о лидерах, о дирижерах. Как-то мне кажется, вот у нас такой гендерный немножко дисбаланс. И в этой профессии действительно есть ощущение, как будто ну, такой дисбаланс серьезный.
Он есть, но, справедливости ради, надо сказать, что есть прекрасные примеры женщин-дирижеров. Они были и в советское время, они были и в 19 веке, в 20-м. Конечно, не так много, потому что в некоторых оркестрах до 90-х годов 20 века запрещено было женщинам играть в оркестре вообще какую-либо роль. И поэтому, когда появляются прекрасные примеры, один из моих любимых – это Алондра де ла Пара, мексиканского происхождения дирижер, виолончелистка, прошла школу оркестра и стала дирижером. Но это удивительный вклад в индустрию, потому что то, как может слышать женщина-лидер и слушать, это вводит тоже свое какой-то удивительный вклад. Она вслушивалась. Она понимала, что она не может подавить авторитетом вот эту вот банду оркестра.
Еще и мужчин, которые да, сейчас есть, они сами расскажут, как
играть. Есть вирусное видео, где она дирижирует, такое почти хоум-видео, где она дирижирует Парижской филармонией, и она пытается их продавить, а они не продавливаются. И тогда она меняет свою стратегию и начинает их слушать. Она делает, дает им обратную связь, делает комплименты. И это, оказывается, работает потрясающе.
Мягкая сила.
Мягкая сила, да. Хотя я считаю, что женщина может управлять жестче, чем мужчина.
Ну, женщины-политики, безусловно, да, есть такие примеры.
Но то, как делает это Алондра, это потрясающе, и это вдохновляет команду. Потому что, особенно в контексте сегодняшнего колоссального кадрового голода, который испытывают все компании, на всех стратах бизнеса и управления, вот это поколение Z капризное, которое чуть что, оно увольняется. Кружка на столе в обед еще горячая стоит, его уже нет, он уже уволился, он уже его захантили. Как поколение Z привлечь? Вот надо слушаться, надо их слушать. Нужно быть эмпатичным, недостаточно только кнутом и пряником работать.
Ну, вот там есть какое-то видео, где как раз она находится в каком-то прям экстазе от музыки, вот какое-то там набравшее большое количество лайков, то есть она...
Но не только она там в экстазе, весь оркестр. Она вошла в синергию, она с ними синхронизировалась, она делегирует им власть и силу, она организует такие тандемы и партнерства в оркестре. Она действует не как офицер, женщина-офицер, которая управляет армией мужчин. Нет, она понимает, что это проигрышно. Она создает партнерство, на которое она может опереться. И это, кстати, очень хороший совет многим руководителям и многим людям в семье, например. Не надо пытаться рулить всеми. Создавай партнерство. Когда мама с папой, муж, жена с женой договариваются о чем-то, не нужно друг другу противоречить, потому что дети это чувствуют, и они, как тоже хорошие политики, пробиваются и разделяют.
Или потому наоборот, что... папа запретил, а мама разрешила.
Вот-вот, вот здесь и начинаются проблемки. Нужно быть целостным, целостной командой и в семье, и на работе, и где угодно.
А вот у нас буквально остается 2 минуты. Mm-hmm. Вот про Спивакова, про Владимира Спивакова что-то можете рассказать?
Ну, маэстро Владимир Теодорович Спиваков – это один из таких первых выдающихся дирижеров, с кем я работал. И, ну, это настоящий феномен, потому что он потрясающий скрипач, но он вдохновитель. Вот Герберт фон Караян – это магнетизм с такой иногда отрицательной стороны, а Владимир Теодорович – это человек, который приходил, он улыбнулся, может сказать, дорогие первые скрипки, вот вы хотите сделать мне приятно? Вот сыграйте вот так, и все играли. Все старались.
И вроде бы сделали все по ТЗ?
По ТЗ, да, но сделали больше, чем по ТЗ.
Но сделали по своему желанию вроде бы, да, да? Не из-под палки. Вот это выражение «из-под палки», оно сегодня особенно у нас. Да.
Я, знаете, может быть, в завершении эфира хотел бы вспомнить одну фразу. Владимир Теодорович недавно отпраздновал 80-летний юбилей. Хочу вот поздравить его от себя. И удивительную вещь он сказал. Он вспомнил на одном из концертов фразу Достоевского, который сказал, что красота спасет мир. Он говорит, но сейчас такое время, когда нам нужно спасти красоту. Вот хочется в преддверии Нового года всем пожелать хранить эту красоту и в семьях, и на работе, везде, где человек находится, спасать красоту. Красота требует в охране и помощи.
Спасибо огромное за этот разговор. Он, конечно, бесконечный. Мы, естественно, не успели много кого обсудить, но я думаю, что у нас еще будет такая возможность. Сегодня мы говорили о лидерстве и о работе с командой на примере великих дирижеров. И у нас в гостях был альтист, популяризатор классической музыки, солист ведущих оркестров России под управлением Владимира Спивакова и Юрия Симонова. Также играл и под управлением Марка Гринштейна, и на больших концертных площадках мира, на главных площадках мира выступал Сергей Бурлак. И Сергей, огромное вам спасибо. Это личное обстоятельство. С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю.
До встречи.